Тема сегодняшней беседы – это деньги и духовность. И первое, о чем я хочу сегодня сказать, это долги. Я знала одну женщину, которая была должна 10 тысяч долларов. Она строила квартиру себе, и каждый месяц нужно было вносить около 2000 долларов за строительство квартиры. И одна из ее клиенток, это достаточно богатая женщина, дала ей вначале 1000, потом 2, потом 3, потом еще 2, потом еще 1. И в конце концов у нее образовался долг 10 тысяч долларов. И она подходит, говорит, я должна 10 тысяч, и мне должны порядка 1000 долларов, а там разные люди, кто 1000 рублей, кто 1500, кто одна должна 20 тысяч. И мы решили сделать так, попросить рассрочку, каждый месяц, скажем, 1 числа выплачивать по 500 долларов. Причем я знаю, как только появлялись какие-то деньги, эта женщина тут же тратила их на сумочку, курточку. Потому что когда человек выплачивает долги, у него разрушается финансовая мотивация для работы. А мы знаем, что, например, кредит – это тоже разновидность долга. И когда голодранец берет потребительский кредит, вещь уже стоит, уже ты ею насладился, а потом нужно отдавать. Сами понимаете, финансовая мотивация разрушается. И это плохо. И она не стала просить ее рассрочки, она просто говорит, ты знаешь, я вот хочу тебе сказать одну вещь, и мне тяжело говорить, и я вот не знаю, как я себя настраивала, и мне так неловко, и так отвратительно, но ты понимаешь, я никогда не смогу вернуть тебе эти деньги, прости мне. Так и знала, что ты, говорит, сейчас это скажешь. Ну, говорит, и ладно, заметана. Я, говорит, одной 163 тысячи простила. Потому что, говорит, меня замучила уже эта мысль думать, помнить, кто мне сколько должен. Достала книгу, а у нее там записи за многие годы, кто ей что должен. Удивительный человек. И она говорит, у меня пошла цепная реакция, потому что я выписала всех, кто мне должен, обзвонила их и говорю, я прощаю вам долги. Одна бросила трубку, вторая сказала, я сегодня же принесу тебе, ничего мне от тебя не надо. А третья сказала, я все равно верну потом, когда у меня будут деньги. В конце концов, я почувствовала колоссальное облегчение, какие-то камни свалились с моей шеи, энергии прибавилось, а самое главное, она почувствовала себя благородной, великодушной, доброй. И здесь есть очень интересная закономерность. Люди, которые взяли деньги в долг, и особенно крупные суммы, обычно посылают мысли о смерти тем людям, у которых они эти деньги взяли. Люди, которые берут деньги в долг и не могут вернуть, они начинают ненавидеть тех, у кого они взяли. Это закон, это из-под корки лезет. Еще Гёте говорил, хочешь потерять друга, дай ему денег в долг. С какой стати должны портиться дружеские отношения, если мы помогаем друг другу? А вот просто человек взял, потратил, эти деньги ему не помогли, нужно возвращать. Все это давит на мозги колоссально. И человек мучается, естественно, ему хочется от этого избавиться, а в воображении как избавиться? Нет человека, нет проблемы, да? Вот и все. А вам нужны такие мысли? Поэтому, если вам такие мысли не нужны, граждане дорогие трудящиеся, не давайте людям денег в долг, только всего запишите себе, я денег в долг не даю. Какими способами можно отказывать людям, чтобы их не огорчить, не обидеть? Нужно сделать счастливое, довольное выражение лица и сказать «нет». Запишите себе волшебное слово, это слово «нет», а не слово «пожалуйста». Нет, я не дам тебе денег в долг, потому что я в принципе не даю денег в долг, это мой принцип, я деньги дарю. Человек обрадуется, а вы скажете, ну дело в том, что подарить тебе 500 долларов я не могу себе позволить, могу? А он скажет, а сколько ты можешь мне подарить? А вы скажете, 500 рублей, пойди поужинай и подумай, как зарабатывать деньги. Потому что есть такое понятие, как удочка и рыба. Мы часто стараемся быть добрее Господа Бога. Запишите себе, что не надо быть добрее Господа Бога. То есть решать проблемы, в которые человек влип сам. Предположим, это глубочайший алкоголик, у него дома беспорядок, грязище, есть нечего, деньги кончились. Он не просит вас о помощи, но вы считаете своим долгом прийти к своему другу, приготовить обед, сделать ему массаж, поставить капельницу, отмыть ему всю квартиру, постирать. А он чуть пришел в себя и опять то же самое. Где ваши деньги, где ваши усилия, где ваши старания, где ваше напряжение? Не получается ничего, да? Поэтому запишите себе, что помогать нужно строго по заказу, а именно когда человек просит, человек умоляет, человек уговаривает вас и говорит, я глубочайший алкоголик, у меня проблема, мне тяжело, помоги мне, пожалуйста. Тогда да. И если человек просит у вас денег, то существует только 4 причины, достойные рассмотрения, чтобы вообще думать на эту тему, дать ему денег в долг или не дать. Несколько лет назад Юрий Мариупольский, это известный священник, у него в городе Мариуполе осталась церковь, которая называется «Обновление». И так он назвал 4 причины. Первая причина – человеку нечего есть. Вторая причина – человеку нечего надеть. Человеку негде жить. Это в самом деле беженец, он еще в городе не устроился, денег не откладывал, с работой у него еще вопрос пока не решен. И это причина достойное рассмотрение, чтобы дать человеку денег в долг. И четвертая причина – это серьезные проблемы со здоровьем. Нужно срочно какое-то оперативное вмешательство, и речь идет о крупной сумме. Опять же, вы не обязаны давать деньги в долг. И если названа одна из этих причин, и человек вам симпатичен, и вы хотите помочь, то нужно давать ту сумму денег в долг, которую вы готовы беспрепятственно забыть. Вы готовы ее простить, и она не ударит, а, по вашему бюджету, б, по вашим отношениям. Вот это очень важно. Если причины выходят за рамки этих 4, это автоматически отказать. Есть еще одно интересное правило в отношении долгов. Если человек, который просит у вас деньги в долг, богаче вас, это автоматическая причина для отказа, потому что в Слове Божьем написано «не давай в долг, богатому обеднеешь». Поэтому, когда общаются две подруги, одна из них зарабатывает $300, и у нее дома есть и микроволновая печь, и современный холодильник, и большой телевизор с плоским экраном, и скромная восьмерочка – и все у нее в порядке, да? А вторая зарабатывает больше 1000, при этом она ездит на такси, живет в съемной квартире, и до следующего получения зарплаты она вечно не дотягивает и говорит: дай мне денег в долг, то будет неправильным давать ей, и даже будет более мудро отказать ей, сказав: послушай, ты неправильно ведешь свои дела, и я считаю, что эти деньги не принесут тебе пользы. Нужно учиться внутреннему мужеству. Запишите себе. Да, мужество – это не грудью только амбразуры закрывать, а это говорить «нет» во всех тех случаях, когда нам не хочется говорить «да». Нужно отказывать легко, отказывать красиво, отказывать грациозно, так, чтобы не обидеть человека. Причем, если он обидится, это не ваша проблема. Я полагаю, что люди обижаются только тогда, когда хотят быть обиженными. Есть люди, у которых все через пень-колоду, которые старательно портят все свои действия. Сами. Он хочет быть обиженным, он получает мощнейший источник удовольствия из-за того, что страдает, орошает подушку слезами, ковыряется пальчиком в ранах. Это нормально, это его радость в жизни, оставьте его с этой радостью, это его удовольствие. Поэтому, если вы боитесь обиды, что вы отказываете, а человек обижается, это не ваши проблемы. Если вы отказать боитесь, потому что будут негативные эмоции у человека, значит, ему нужны ваши деньги, а не вы прежде всего. Так слава Богу, что отношения тогда расстроятся. Нужно выслушать, сказать: да, я хотела бы тебе помочь, но если вы не можете помочь в этой ситуации, то не нужно наносить урон своему бюджету. Еще одна интересная деталь – дальние и ближние. Люди очень любят помогать своим дальним. Дальние – они всегда такие красивые, они упакованные, они парфюмом пахнут. И они с нами: «Здравствуйте, пожалуйста». А домашние-то свои, которые всегда поблизости, и наши друзья, приятели, мы спокойно можем выйти перед ними. У нас на голове там вертолеты приземлялись, да? Со своими домашними мы так, знаете, обращаемся очень легко. А дальние люди, мы же должны перед ними выглядеть прилично. И, конечно, если они у нас просят денег, мы же должны быть хорошими, добрыми, благородными, конечно, мы им дадим. А ничего, что нашему ребенку мы пока временно откажем в том, чтобы купить велосипед. Так вот, любить нужно ближних. И дальних любить всегда было очень легко, потому что это показуха. Не нужно никакой показухи, нужно любить тех людей на уровне действий, которые благо тебе сделали. Твоя мать, твоя бабушка, твой отец, твои братья и сестры, вот их люби. Потому что типичная ситуация: человек делает своему начальнику подарок на день рождения, потратив пол зарплаты и купив шикарный букет роз, забудет собственную мать, никогда ее не поздравит. Это типичная ситуация. Потому что мать – это мать, она все поймет, все простит, это кровные узы. А начальник, он должен видеть, как мы к нему относимся, правда? Это извращение определенное. Поэтому запишите себе: я деньги дарю, причем то количество, которое я могу беспрепятственно подарить. И я очень хочу, чтобы вы все избавились от долгов. денежные болезни. Среди денежных болезней есть и халява, наклонность хронически делать долги постоянно, регулярно, находиться в этих долгах. Даже, может быть, брать и отдавать, перезанимать и возвращать. Но если человек постоянно, систематически делает какие-то долги, чтобы свести концы с концами, это тяжелейшая денежная болезнь. Запишите себе, что долги – это денежная болезнь. И если у вас есть эта болезнь, и вы ее не истребите из своего образа жизни, то вы никогда не разбогатеете, в принципе. Вы не разбогатеете, если вы не расстанетесь с долгами, не простите всех, кто вам должен, и не станете ни у кого брать. Кредиты, между прочим, особенно потребительские, это тоже разновидность долга, это любимое занятие голодранца – брать потребительские кредиты. И деньги – это материализовавшаяся энергия, это эквивалент наших усилий, это наш интеллектуальный потенциал, это наше напряжение, и если мы берем у кого-то рубль, а возвращаем рубль 20, то мы ему немножко больше жизни своей отдаем. По этой причине быть ростовщиком плохо. Тварь я дрожащая или право имею? Откуда такой вопрос взялся в голове у голодранца, у Раскольникова? Когда ученики спрашивают Иисуса Христа: «Господи, научи нас молиться». Как молиться? Он им приводит схему молитвы, которая нам известна как «Отче наш». Больше других указаний о том, как молиться, не дано. Молитва – это разговор Бога с человеком, когда человек то, что чувствует, и то, что хочет, просто доверяет Богу. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие и сила и слава во веки. Аминь». Одна фраза по поводу долгов: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Многие люди ведут черные списки людей, которые им должны с 500 лохматого года. Представляете себе, сколько мозговой энергии, сколько жизни, сколько сил, сколько калорий, сколько того, что могло бы быть направлено на решение других задач, человек направляет на то, чтобы помнить, кто ему сколько должен. Я полагаю, что долги, которые человек помнит, это то, что разрушает его личностный потенциал. Запишите себе. Мысли о долгах разрушают личностный потенциал человека, потому что моя энергия не безгранична. Возможно, она велика, но она не безгранична. И если ее часть пойдет на то, чтобы посылать негативные мысли этим людям, напоминать, помнить о них, охотиться за ними, давить на них, посылать определенные эмоции, то мой личностный потенциал будет разрушен в какой-то своей части. И некоторые люди имеют достаточно низкую самооценку. Запишите себе, что проблема непрощения долгов – это проблема низкой самооценки. Вы можете быть с этим не согласны, но это мое мнение. Я сейчас его поясню. Дело в том, что когда у человека низкая самооценка, он не может прощать. Есть такое утверждение «сильный великодушен». И это та самая причина, по которой слон спокойно реагирует на моську. Когда у человека самооценка низкая, он самоутверждается, дожимая своих должников. Он как бы доказывает себе, что я способен надавить, я не безобиден, я не слаб, я не ничтожество, я поставлю этого человека на место, и он мне вернет. Это более свойственно мужчинам, чем женщинам. Но и у женщин эта грань проблемы тоже имеется. Люди с низкой самооценкой не умеют прощать долги. Потому что они так думают: если я прощу, получается, что кто-то воспользовался мной, кто-то злоупотребил моим добром, моей помощью, то есть я позволил с собой так поступать. Они слишком много думают о том, кто о них что подумает и кто к ним как отнесется. А человек с внутренней мотивацией свободен от этих вещей. Дал Бог, ну, слава Богу, это хороший опыт. Запишите себе, жизнь дает нам уроки двух сортов – платные и бесплатные. Бесплатные обычно бесполезны. Вы заплатили за свой опыт, вы изучили психологию человека, вы поняли, кто перед вами. Здорово! Пусть эти деньги останутся у него, забудьте о своих долгах. Откладывайте в баночку спокойненько, чтобы вернуть, не нужно об этом долго думать. И будьте порядочным человеком. А порядочный человек – это человек, у которого во всем порядок. И в голове, и в кошельке, и в отношениях, и в шкафу, и в записной книжке. Всего лишь слово «порядок». Запишите себе: мой Бог – это Бог устройства и порядка. Если в ваших делах нет устройства и порядка, если все через пень-колоду, если вы вечно ничего не успеваете, если все рушится, если вам не доверяют, если вечно возникают какие-то осложнения, сплетни, разговоры, выяснения отношений, значит, нет порядка в голове, значит, вы непорядочный человек. Теперь мой любимый персонаж – это царь Соломон. Его называли иногда Соломон Мудрый, а в библиотеке приключений есть такой томик, посвященный ему копи царя Соломона. За копиями царя Соломона до сих пор охотятся грабители. И как же ему удалось разбогатеть? Оказывается, этот человек попросил у Бога мудрости. И он сказал: «Господи, дай мне мудрости, чтобы я видел суть предметов и явлений». И царь Соломон – это автор великолепной книги «Притчи». Запишите себе «Притчи царя Соломона». И в книге «Притчи» очень много написано вещей мудрых. Например, «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». И вот я нашла очень интересное место в 4 главе «Притчи». С 23 стиха читаю. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Удивительная штуковина, когда маленький плод образуется в матке женщины, еще нет кровеносных сосудов, еще нет крови. Начиная с этого момента, мы уже можем уловить сердцебиение плода. Биение сердца, которое еще не гоняет кровь. Как оно работает? С какой стати сердце сокращается? Почему одни живут 120 лет, а другие 50? Мало кто из врачей знает, что некоторое количество радиоактивного кобальта находится в электрическом водителе сердца. И кобальт, распадаясь, дает атомную энергию для работы сердца. В самом деле сердце – это удивительный орган. В нем очень много хитрых сплетений нервных окончаний. И когда пересаживают, например, комплекс сердца легкой, у человека личность меняется. Он видит сны, которых не видел, с персонажами, которых никогда не было в его жизни. Он чувствует любовь к тем людям, которым никогда не чувствовал. Или, например, испытывает припадки злости, которые ему совершенно не свойственны. У него наступает самое настоящее расщепление личности. Это не афишируются эти вещи, но многие люди с пересаженным сердцем подвержены суицидному поведению. Они начинают ощущать себя другой личностью. И в самом деле, мать ведь говорит, сердцем почувствовал. То есть она не умом поняла, она сердцем почувствовала. Из него, как сказано, источники жизни. И сердце человека должно принадлежать прежде всего Господу Богу. И самая первая заповедь нам говорит о том, что мы должны возлюбить Господа Бога всем своим сердцем, всем своим разумением. А что это значит? Речь ли не идет о религиозном фанатизме, о каких-то культовых вещах, но мы должны осознавать, что мы, человеки, сотворены по образу и подобию Творца, откуда даже слово «творец», творческий потенциал, творческие наклонности, творить. Мы созданы по образу и подобию Божьему. И если, например, я чувствую любовь к какому-то человеку, то любовь к Богу я должна чувствовать превыше этой любви, потому что Бог мне дал любовь к этому человеку. Бог дал мне жизнь. Бог дал мне мать. И в Слове Божьем написано, что если мать покинет грудное дитя свое, то я не покину тебя, и я не забуду тебя. И любовь Божья больше любви матери. Это, возможно, сложно осознать, но вы запишите себе, что любовь Божья ко мне в больше любви матери, больше любви отца, больше любви кровных родственников, больше любви друзей, потому что в Слове Божьем сказано, если ты поручился за какого-то человека рукою своей, то можешь руку отрубать. Не потому, что человек плохой сам по себе, нет, не поэтому, просто потому, что люди слабы. И поручительство – это серьезный риск, никому нельзя доверять не потому, что люди плохи, а потому что слабы, и сильным человек может быть только в Боге. Так важно, чтобы Бог был в нашем сознании живым, действующим, всемогущим. Он такой и есть, но просто он никому не навязывается. Если человек полагает, что его нет или что он не нужен, то Бог тихо стоит у двери сердца и стучит. И кто откроет, тот однажды будет вечерить с ним. Итак, Соломон сказал: «Господи, дай мне мудрости». И за то, что он попросил мудрости, Бог ему дал и богатство, и славу, и мудрость. И сказал, что ничто из желаемого тобою с этой мудростью не может сравниться, ибо она дороже серебра и золота. И прежде всего информация. Вот вы узнали, да, как избавиться от долгов? Сделайте. Долой долги. Еще одно прекрасное место из притч царя Соломона. «Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя». Потрясающая вещь, которую я вам сейчас расскажу, и вы до конца дней своих будете прикусывать язык, когда попытаетесь солгать. Запишем себе это слово «ложь». Маленькое безобидное слово. Мы сказали, что мы там были, мы там не были. Мы сказали, что мы это отдавали, мы не отдавали этого. Или еще прекрасная вещь, да, женщины этим обладают искусством. Сказать не все, что услышали, выборочно. И уменьшив то, что было сказано, они фактически извращают смысл. И они не называют это ложью, они это называют говорить не все. Зачем все говорить-то, да? Так вот. Когда человек на словесном уровне посылает сигнал в духовный мир, он солгал. Духовный мир очень чутко реагирует на это, и получается следующее. То, что говорит этот человек, не сбывается. Вот и все. Запишите себе. Ложь и стрелочка. То, что говорит этот человек, не будет сбываться. Предположим, вы имеете ложь как привычный выход из ситуации. Вам удобно сказать, что вы сейчас в другом месте, и вы говорите, что вы в другом месте, а на самом деле вы вот здесь поблизости. Казалось бы, какая связь между тем, что вы говорите «завтра я проведу удачно сделку, и сделка разрушена». Вы говорите «я проведу переговоры, и переговоры не состоялись». Вы говорите своему ребенку «у тебя перестанет болеть зубик, он болит еще сильней». Вы говорите «я люблю тебя», а человек не верит и требует доказательств всего лишь потому, что вы лгали. Я даже думаю, что когда человек извращает вот эту сферу, словесное воздействие на свою жизнь, у него и финансы разрушаются. Лжецы – это люди, по моим наблюдениям, у которых угоняют машины, обворовывают квартиры, вытаскивают кошельки из сумок, выдергивают из ушей бриллианты, отбирают шубы, сбивают с ног. Всего лишь потому, что человек грешит своим языком. Запишите себе, что от плода уст человека насыщается чрево его. Это значит, что то, что я говорю, будет происходить в моей жизни. И то, как вы живете сегодня, это результат того, что вы думали и говорили о себе вчера. Это закон. Поэтому, если вы хотите менять свою жизнь, то одна из стадий влияния – это изменить свою речь. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Возьмите себе за жизненное правило. С сегодняшнего дня я не лгу больше. Следите за этим, и ваша жизнь начнет меняться, ваши слова приобретут вес. Вы начнете говорить, и ваши слова будут проникать прямо до сердца человека. Вы будете говорить, и люди будут чувствовать то, что она говорит. Это не просто сотрясение воздуха, это серьезные вещи, они задевают меня. Чем больше вы скажете лжи, тем в большей степени происходит вот что. Предположим, за жизнь вы произнесете 5 миллионов слов. Из них вы вот такое количество слов солгали, вот такое количество слов вы изворотили, вот это вы приукрасили, вот столько вы сплетничали, а вот это вы сказали доброе, хорошее, с любовью, с позитивом, вы поддерживали людей, говорили «иди, у тебя получится», вы говорили «я добьюсь, достигну, реализую, воплощу, я верю, я надеюсь, я хочу меняться к лучшему», это вот вы говорили. Теперь условно, например, обозначим энергию этих слов, вот это будет положительное, это, скажем, отрицательное, это сильно отрицательное, это очень-очень отрицательное, это вообще безобразие, просто могилку здесь нарисуем. А теперь вот эти все виды энергии смешайте и разделите на отдельно взятое слово, и получится помоечка, да? Потому что из одного источника не течет одновременно и сладенькое, и горькое. И если вы всего лишь говорите какие-то нехорошие вещи, то в принципе энергетика всех ваших слов на каком-то уровне отравляется. Не зря говорят, что ложка дегтя портит бочку меда. Один оратор сказал так: «Я потерпел фиаско, люди мне не хлопали, ничего хорошего не было, я не понравился». Но беда была не в этом, а в том, что если бы я не произносил эту речь, ничего в жизни людей не поменялось бы. Поэтому говорить нужно только то, что просеяно вами, через сито правды, как говорил Сократ, через сито добра и через сито пользы. Запишите себе «правда, добро и польза». Если то, что вы собираетесь сказать, не является правдой, нужно замолчать. Если это не является полезным для человека, нужно замолчать. Если вы будете именно с таким мерилом подходить к вашим словам, то вы будете говорить, а вас будут слушать, вы будете говорить, а люди будут выполнять, вы будете приглашать, они будут приходить, вы будете успокаивать, они будут переставать плакать, вы будете говорить, сейчас тебе станет легче, у них будет уходить головная боль, вы им будете говорить, ты сможешь, и ты сделаешь, они будут говорить, спасибо, друг, только и всего. Итак, мы истребляем ложь, мы отказываемся от долгов. Читаю дальше. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Это значит, что не нужно сомневаться. Если вы избрали что-то, то сомневающийся человек – это как волна, которая шатается туда-сюда. Нужно выбрать какую-то область, превзойти самого себя в этой области и помнить потрясающие вещи, которые в Слове Божьем написаны. «Начни, и Бог будет с тобою». Сказано также: «Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Страх не от Бога. От Бога нам дано творчество, от Бога нам даны силы, от Бога нам дана вера, от Бога нам дано устремление, от Бога нам дана способность напрягаться. Нам дана способность, даже, может быть, не выспавшись, мобилизоваться и говорить так, чтобы это действительно работало. Поэтому ваша задача – собраться с силами, навести порядок в своих головах, сердцах и кошельках и быть богатыми. Запишите себе: «быть богатыми на всякое доброе дело». По-гречески харизма означает «радость». И когда человек наполнен радостью, не стероидной, не притворной, а внутренней, то, конечно, это проявляется и в его поведении, его движениях, его голосе, в лице, во всем. Эта энергия, на мой взгляд, исходит от Бога. Вот мне приходилось видеть большое количество тренеров, я очень всегда с благодарностью их слушаю и учусь, и записываю, очень много ценного черпаю, но я вижу и думаю, как жаль, 4 балла из 5, но не 5. Для того, чтобы было 5, действительно нужно вдохновение от Бога, вдохновение, которое дает Бог. Нужно, чтобы человек постоянно работал над своим внутренним человеком, со своей совестью, со своими силами, потому что как бы человек ни пыжился и искусственно, этот астероид никто никогда не расценит как что-то настоящее. Поэтому, в принципе, вы всегда должны все просить у Бога, открывать Богу руки, попросили, успокоились, предали туда все свои проблемы и начали действовать и трудиться по-человечески. И тогда у вас будут происходить колоссальнейшие изменения. В моей жизни был период, когда я ходила в кроссовках «Динамо», не знала, что существует лак для волос. И я сказала: «Господи, помоги мне именно внутренне поверить в себя, понравиться себе, найти свой стиль». И были периоды в жизни, когда я 10 раз в день могла перекрашивать волосы. У Бога, запишите себе, отличное чувство юмора. И Он хочет, чтобы мы нравились себе сами, с нашими носами, с нашими щеками, с нашими спинами, ногами и всем тем остальным, что Он создал, потому что Бог не ошибается. У Соломона тоже есть по поводу самооценки: «Ходи так, чтобы ресницы твои были направлены прямо перед тобой». Человек, у которого самооценка неадекватная, он даже в глаза не в состоянии смотреть. О чем можно говорить? Научись в глазки-то смотреть, глазки-то открой, кто ты вообще, да? Поэтому люди, мы достойны уважения к себе, и самое высшее мерило любви, которое может только быть, это мерило такое: любовь человека к своей собственной душе. Не зря Христос говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Запишем себе такое слово «Валаам», да, был такой пророк Божий, и в честь его у нас остров Валаам есть. Он, прежде чем что-то говорить, он всегда говорил: «Говорит Божий муж с открытым оком». Поэтому возьмите за жизненное правило: все, что вы будете произносить, это все будет иметь власть и силу в вашей жизни. Не верите? Ну, я всегда вот такой пример привожу. Берем витамины, там только полезные вещества, и какому-нибудь человеку говорим: подавись, чтоб ты сдох. Будешь пить? Не будешь. Почему? Потому что, запишите себе, словесная программа всегда работает. Даже атеисты, которые не верят в духовный мир, они почему-то не хотят эту витаминку пить, боятся чего-то и говорят иногда: «Не каркай!» А чего они боятся? А они знают, что если слово было сказано, то оно может и материализоваться. Потому что мысль привлекает определенные обстоятельства. Еще одна пометочка – ропот. Люди очень часто ропщут. Как все надоело, все плохо, ужас, все отвратительно, денег не хватает, правительство тупое, начальник идиот, фирма бесперспективная, университет разваливается, ничего не получается, пришли на бесплатный класс, все съели, ничего не купили. Бесконечный ропот. Вот когда человек лишается конечности, или у него сгорает дом, или он теряет детей, он тогда говорит: «Господи, как хорошо было, когда это было-то все у меня». И, скажем, благодарение, благодарность Богу за то, что у нас есть, это один из методов поставить охрану над всем тем, что мы имеем. И запишите себе, что человек должен не прилеплять свое сердце к барахлу, и ценить бесконечные, важные, глубокие ценности, что я жива, что я этими глазами на мир смотрю, что я ногами хожу, что любовь у меня есть, что друзья у меня есть, что кишки у меня не болят. Человек, который когда-то болел и испытывал боль, он знает, как это прекрасно, когда у тебя ничего не болит. И если бы мы не знали, что такое поражение, мы бы не радовались победам. Если бы мы не знали, что такое боль, мы бы не знали, что такое, когда не болит. Если бы мы не уставали тяжело и не страдали, мы бы не ощутили сладость сна. И если бы мы не переживали предательство, мы бы не ценили дружбу. Если бы мы не мучились от одиночества, то нас бы так не влекла любовь. Поэтому слава Богу за все, за неудачные и неудачные, за наличие клиентов и за отсутствие клиентов. И ваше состояние, и ваше настроение никогда не должно зависеть от людей, обстоятельств, денег и каких-то происшествий, потому что мой внутренний мир – это то, что нужно охранять. Наверное, поэтому и говорил царь Соломон: «Пуще всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». В одной и той же ситуации некоторые люди себя ведут безобразно, а некоторые достойно. И это здорово. Еще одна интересная штука – сплетни, сквернословие и нытье. Запишите себе: сплетни, сквернословие и нытье. Нытье ведь оно разное бывает. Пожалуйста, подходит ко мне женщина, симпатичная, с виду позитивная, глазки горят, ухоженная, причесочка модная, парфюмом пахнет, и начинает: «Вот, Наталья Евгеньевна, жизнь такая тяжелая. Вы не представляете, у меня вот и муж ушел, и сейчас я содержу 3 иждивенцев, а зарплата у меня небольшая, это вообще мелочи, да, там $600 у меня всего, и вот мне надо и ремонт сейчас доделать, и все». И она не понимает, что она, говоря все эти вещи, сама погружает себя в эту ситуацию. И всякий раз, когда мы говорим, например, слово «неудачник», да, вот у нас есть головушка, а в головушке-то у нас есть определенные зоны и поля. Предположим, вот такое вот поле отвечает у меня за математику. Здесь у меня интегралы, у меня тут и минусы, и плюсы, и деления, и вычитания, и теоремы Вирштрасса, и правила Каши, и Лапиталя, и всех остальных. Это у меня математика. Есть какая-то область, в которой у меня отвечает за успех. И как только я сказала «я смогу», у меня улучшается кровоснабжение всей этой зоны, и у меня клетки начинают лучше друг с другом контактировать. Поэтому запишите себе: речь успешных людей отличается от речи неудачников. Неудачник постоянно ноет: все плохо, все не так, все отвратительно, люди плохие, случилось не то, не это. И они превращаются в энергетических вампиров, потому что достаточно пожаловаться вам, подключиться к вам, вы начнете утешать, успокаивать или просто хотя бы слушать, и ваша энергия начнет перетекать в сторону этого вампира. Запишите себе: диета положительных новостей. Извините, мне это не интересно. Большое спасибо, но что-то плохо запахло. Не зря говорят: рыться dirty laundry, да, это грязное белье. Есть даже такая поговорка. Поэтому всякий раз, когда пошло что-то эдакое, вы скажете: что-то дурно запахло. Или, например: что-то неинтересно мне это слушать. Извините, я выйду. Если человек один раз не поймет, он другой раз поймет. Почему нужно устраняться от этого? Потому что, когда эта информация попадает в ваше сознание, она забирает ваши силы, забирает вашу энергетику, заставляет переживать, и вы перестаете думать о великом. Запишите себе: долой тухляк! Думай о великом! И я вам хочу сказать, что есть 2 источника денег в этом мире – Бог и дьявол. Дьявол – это плагиатор, который предлагает человеку какие-то вещи: радость, славу, богатство, даже иногда любовь. Но на самом деле все это приобретает извращенные формы. И Бог, и дьявол борются за человеческое время. И Бог, и дьявол борются за человеческое внимание. И Бог, и дьявол борются за человеческие финансы. Поэтому, когда мы, например, занимаемся благотворительностью, кому-то помогаем, кого-то выручаем, то это Божье дело, и если вы сеете в бедных людей, вы тем самым защищаете свои финансы от воровства, от грабежа, от каких-либо серьезных проблем. И вы должны понимать и решить для себя, кто является источником моих денег в моей жизни. И если источником является дьявол, это грабеж, казино, убийство, насилие, это непорядочность, это нечестные методы работы, это выкручивание какое-то, это постоянно какое-то неустройство. Иногда человек явно не совершает, скажем, воровства или не занимается вымогательством, но находится в приличной фирме. И при том при сём, вокруг него у людей, которые с ним контактируют, есть определенное неустройство. Это либо горе, либо боль, либо беда, либо раздражение, либо сплетни, либо недовольство. Постоянно вот какой-то клубок. Это говорит о том, что в денежной сфере у человека существуют проблемы. И мы сегодня одну из этих граней разобрали. Это долги, это серьезнейшие вещи, это проблемы духовного порядка. Вы должны эти вещи понимать. Есть очень интересное место. Просите, и дано будет вам. До ныне вы ничего не просили у меня, просите, и дано будет вам, дабы вера ваша была совершенна. Вот есть такое выражение, новичкам везет. Когда человек делает первый шаг к Богу с верой навстречу и просит его о чем-нибудь в первый раз, то это как подарок на день рождения. Бог особенно благоволит к таким просьбам. И я хочу, чтобы прямо сейчас вы в своем сердце чего-нибудь сильно пожелали и сказали: «Господи, дай мне чего-то вот доброго, хорошего, светлого, чистого, любовь ли это, мир ли это в сердце, или это примирение с каким-то человеком, или это может быть решение финансового вопроса. Доверьте этот вопрос Богу, и пусть так будет». Есть еще одно интересное место – «Жизнь и смерть во власти языка». Вы же знаете, что можно сказать слово, у человека сосуд порвется, нога откажет или инфаркт наступит. Жизнь и смерть во власти языка ни много и ни мало. Словом можно человека убить, словом можно поддержать. Мы признаемся в любви словами, мы обманываем словами, мы передаем информацию словами, мы обучаем словами, мы воспитываем детей словами. Мы все делаем словами, управляем людьми на производстве словами. И, может быть, совсем небольшой процент нашей жизни – это усилие, это какое-то письменное планирование, это постель, еда и все, что с этим связано. Но большая часть нашей жизни – это все-таки слова. Поэтому жизнь и смерть во власти языка. Люди не подозревают колоссальную духовную силу слова, потому что словом-то Бог мир сотворил. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово было полное благодати и истины, обитало с нами. Оно вочеловечилось в Иисусе Христе. Бог вочеловечился в Сыне через свое слово. Моя плоть, я человек, мне дан дар слова, мне дано это чудо. Я обращаю слово к Богу, я подключаюсь к самому мощному полю, какое только может быть. Оно и электрическое, и ментальное, и любое, какое только может наука описать. Это сосредоточение всех жизненных законов, сил, принципов, мудрости, любви, изобилия, всего самого светлого, позитивного и могущественного. И когда я обращаю к этому свои слова и начинаю действовать физически, то Бог со своей стороны, видя мою веру, начинает производить колоссальнейшие изменения. Потому что у верующих в меня, говорит Иисус Христос, прямо из чрева потекут реки воды живой. Представляете себе, как это здорово, когда моя жизнь – это живые реки для людей. А вы хотите, чтобы из вашего чрева живые реки текли, но не просто какие-то жалкие ошметки слов из ваших уст? Я хочу, чтобы прямо из моей жизни текли реки воды живой. И слова Бог ценит невероятно высоко. Был один человек, который подошел и говорит: «Господи, я болею, ходят слухи, ты исцеляешь, исцели меня». И он ему говорит: «А ты веришь в то, что я тебя исцелю?» И он посмотрел и говорит: «Верую, Господи». А потом понял, что Христос смотрит в сердце и говорит: «Помоги моему неверию». То есть он понял, что веры-то нет. И Бог вот это желание верить, облеченное в словесную форму, расценил как веру и сказал слово, и человек исцелился. Написано: «Если будешь иметь веру зерно горчичное, то будешь горы передвигать». А зерно горчичное меньше всех семян, однако, когда вырастает, в ветвях горчичного дерева укрываются огромные небесные птицы, и тени хватило бы нам всем от одного дерево, чтобы в этой тени жару пересидеть. А вера – это уверенность в невидимом и получение ожидаемого. Когда я еще не начала действовать, но вижу результат моего дела, что я войду в этот результат, что я буду обладать физическими последствиями того, во что я верю. И я вам хочу сказать самую прекрасную новость на сегодня. Бог жив. Бог жив, и Он среди нас, и Он в тебе. Запишите себе: собеседник – это переодетый Бог. Потому что если, например, он тебя обижает и говорит тебе гадости, так ты знаешь, что жизнь любит тебя, и она учит тебя. Перестань обижаться, дружок! Запиши себе: все, что происходит со мной, происходит не со мной, а для меня. Важно лишь понять, в чем это заключается. Спасибо.